Коллеги, день добрый. У нас сегодня снова разговор с Андреем Перцевым. Андрей, привет. Как ты?
Привет, все нормально. Рад вас всех видеть.
Это хорошо. Слушай, твой последний текст был очень интересный, большая в целом реакция на него. Значит, военные ветераны, ветераны СВО, товарищи, которые туда и мобилизировались из основной армии, и призывники, так или иначе, вся эта группа людей получает какие-то совершенно уникальные гражданские права, по сути, несколько исключены даже из процесса уголовного преследования или получают там какие-то просто феноменальные бонусы. Недавно была новость о том, что ребята молодые, которые, значит, были в военной зоне, в зоне СВО, в университеты поступают без особых вообще трудностей. В принципе, их просто туда зачисляют, как я понимаю. И те, кто видел списки университетов, в которые они попадают, ну, это как бы самый топ российского высшего образования. Твой тезис в том числе заключается в том, что это не вызовет, так скажем, реакцию согласия, реакцию поддержки среди других слоев российского населения. Мало того, что на фоне их огромного совершенно заработка, так еще наличие всех этих прав и полномочий, которые будут распространяться на протяжении большого количества лет, будут и дальше, значит, провоцировать общественный раскол. Вопрос следующего рода. Как ты это видишь? Это все еще стимулы для того, чтобы людей завлечь на войну? Или это сознательная политика создания такой касты, которая, ну не знаю, может быть, они будут на нее опираться впоследствии. Это те люди, которые, значит, будут лучше голосовать за Путина, ну, какие там голосования, но в целом там ваша неизменная группа поддержки.
Мне кажется, что все-таки это как бы способы завлечения на войну, потому что если посмотреть численно, сколько людей воюют, сколько там семьями получают поддержки, в электоральном смысле, ну это не то чтобы слезы, но это немного. Но у власти есть, конечно, проблема. Мобилизация была прошлой осенью, вызвала очень плохие настроения у людей, тревогу, протесты, нехорошо, да, и вот они с начала года пытаются привлекать в армию добровольцев. И все время говорят, мы привлекаем, добровольцы идут. У меня есть большие сомнения насчет этого, да, я не военный эксперт, но вот по косвенным признакам, ну, не очень дело идет, потому что, мне кажется, все, кто такие солдаты удачи, прям хотел за деньги идти, уже пошли, а вот дальше начинаются трудности. И вот всякими такими плюшками пытаются привлечь. Или, например, даже тех, кто был мобилизован и остается, в том числе, я думаю, это привлекается тем, что вот им пособия платят, их семьи. Значит, тоже на привилегированном положении, потому что если этот мобилизован, ну, мобилизованные не могут вернуться, но тем не менее, ну, проблема у них, да, с возвращением с фронта, непонятно когда, но тем не менее, вот эта финансовая поддержка сильно улучшает их настроение, может, не сильно, но хотя бы что-то они получают, да, их семьи что-то получают, они не превращаются вот в такую как бы протестную группу, потому что есть обращение, да, что не возвращаются мобилизованные в отпуска, непонятно, сколько там они пробудут, но вот эти все плюшки, они перевешивают, да, я даже добавлю, вот, что не только сами военнослужащие, да, молодые, которые были на фронте, поступают в университеты, а дети контрактников, дети мобилизованных, это много, и, в общем, это тоже такой один, мне кажется, из факторов напряжения в обществе. Почему это напрягает? Ну, я думаю, даже по собственному опыту, вот слушатели, зрители из России могут сказать, что силовиков, как особую, да, вот касту, которая раньше выходит на пенсию, получает хорошо, уже на пенсии, получается, они где-то в 35-40 лет, вполне трудоспособные мужчины с хорошей пенсией, и они могут еще работать. Это одна из одни из таких, наверное, представителей российского класса сейчас среднего. И к ним вот отношение, конечно, к силовикам в другой менее привилегированной касте общества, конечно, не самое лучшее. Вот мы работаем, они что делали? Там сажали людей, еще что-то. И вот они так финансово обеспечены, а мы нет. Это достаточно всегда четко прослеживалось. Опросов про это не проводили. Наверное, тоже тема достаточно опасная. Но вот на основе разговоров в быту можно сказать, что это есть. И когда появляются еще одни товарищи, которые получают там, 200 тысяч, в общем, сейчас я раньше были какие-то протестные выступления семей, что недополучают, задерживают, что-то не получают. Вот сейчас я об этом не слышу. Значит, видимо, наладили этот процесс. Люди деньги получают. Для провинции это деньги большие. Для столицы это деньги тоже большие. Это, наверное, не топ-менеджмент. Да? В провинции, наверное, топ-менеджмент зарплата. В столицах middle management, а тут просто вот солдаты получают плюс льготы по ипотеке, по ЖКХ, детям зеленый свет. И, конечно, это разделение, ну, ничего хорошего, например, для власти, которая строила всегда свою политику на поддержке такого, может, аморфного большинства и аморфной поддержки, пассивной скорее, может быть. Но, тем не менее, что они не против, а скорее за. Вот это раскалывать большинство, злить его, выделяя любимую такую касту, это достаточно опасно. Да? Это немножко переворачивает все то, что прежде власть делала.
Стараясь
каждому немножко вот отсыпать. Да? Кому-то льготу по бизнесу, да, вот как ИП, достаточно просто закрывали глаза даже на. Ну, уход от налогов с помощью каких-то таких схем, которые власть сама давала бюджетникам, в принципе, давали какие-то плюшки еще кому-то. То есть, в принципе, чуть-чуть давали пожить всем. А тут получается, что, ну вот на примере блогеров мы видим, да, которых арестовывают за неуплату налогов. Просто это громкие дела, мы о них знаем. Но я думаю, что по тем же схемам, что вот блогеры регистрировали множество ИП и по ним разводили доходы, чтобы не превращаться в большое предприятие, которое должно платить больше налогов. Думаю, таких людей не только в блогерской среде достаточно, просто об их судьбе мы не слышим за их малоизвестностью. Тут всех начали прижимать, с одной стороны, и по денежным вопросам, не только по идеологическим. А с другой стороны, появились такие любимчики, которых, наоборот, осыпают всеми благами. И это не может не злить. Ну, чтобы мои слова не были такими уж, не знаю, не базированными, да, насчет вот событий нынешних, достаточно много примеров, которые давно идут, в том числе и с идеологической стороны, буквально уже это началось прошлой осенью примерно, когда вот эти ветераны СВО начинали требовать уважения в кафе, в гостиницах, в ресторанах, барах, бесплатно, пустите в форме, и, в общем, встречали жесткий отпор, что мы вас должны уважать, зачем. Эти новости регулярно появляются, военнослужащих этих грабят, вместо того, чтобы их уважать. Такие новости мы тоже можем прочитать. Ну и вот недавно совсем была новость из Забайкальского края, когда группа молодых людей надавала, в общем.
Напали, да.
Да, ну там не очень понятно, кто на кого напал. Я так понял, что эти ветераны снова потребовали уважения к себе. А молодежь, в общем, не захотела им оказывать и, да, даже их проучила. И И для власти-то тоже это, ну, надо подчеркнуть, что, видимо, они замечают такое отношение и стараются пресечь, потому что сразу поднялись и депутаты Госдумы, что этих людей надо судить, и не только, значит, за хулиганку, а и за дискредитацию армии, еще чего-то. То есть эту проблему власть тоже тонко чувствует, что, общество не очень принимает этих, персонажей и... Ну, раз они не очень принимают, значит, общество надо еще и наказывать, да, тех членов, которые не уважают ветеранов СВО, так называемых. И, кстати, вот этот раскол только углубляется вот этим вот. Ну, то есть уже их уважать буквально заставляют.
Смотри, как это ложится в контекст предстоящих выборов? Ты еще недавно говорил о том, что Путин начал свою кампанию, он ездит, значит, будет сейчас показывать результаты побед, достижений России. Если ты говоришь, это такой прям вот заметный раскол, который чувствуется в обществе, да, там, у нас пока нет нормальных социологических данных, не знаю, будут ли они вообще, потому что вопросы действительно очень чувствительные. И мне интересно, как это в общую канву предвыборной программы будет вкладываться, где обязательно надо будет показать общественное единство. Можно ли ожидать, что, не знаю, какая-то будет дополнительная здесь идеологическая обработка, чтобы представить этот раскол как менее важный? В конце концов, ты сам упоминаешь про то, как Путин говорил о, значит, погибшем, по-моему, мобилизованном или военнослужащем, о том, что, ну, вот, по крайней мере, он жизнь не зря прожил, вот умер за Родину. Эти же формулировки мы сейчас встречаем практически в учебнике истории новом, да, о том, что умереть за Родину – это чуть ли не высшая форма, значит, жизни для
Да.
россиянина, его максимальное достижение. Мы вот именно с этим идеологическим фоном и дальше будем продолжать, или какая-то будет гражданская отбалансировка?
У меня пока нет никакого ощущения, что политблок это будет как-то отбалансировать по одной простой причине, что с Путиным они ругаться не хотят. Путин, да, вот судя по этому высказыванию, да, солдат, ну, это искреннее высказывание, нельзя сказать, что оно пропагандистское, да, это его размышление действительно о том, вот, какой должен быть гражданин, и вот эти военнослужащие, вот он их так представляет себе, да, люди, которые отдают жизнь за Родину. И он достаточно регулярно действительно видится, да, с какими-то членами семьи, они появляются, их показывают. То есть от раскола никто не уходит, от выделения, то есть их больше действительно вот в президентских мероприятиях, еще что-то, что вот есть простой народ, а есть вот эти, да, получающие награды. Это и уходить от этого вряд ли будут. Да, вот я слышал о сценариях, например, что Путина как-то, ну, выдвинет, в смысле предложит выдвигаться вот ему вот этот фонд поддержки военнослужащих, недавно созданный, который племянница Путина возглавляет, а один из важных постов занимает Сергей Кириенко в этом фонде. Вполне возможно, что и так. Ну, такой патриотический. Ну, это именно на вкусы Путина рассчитано. Конечно, ему это понравится. Но вот именно в кампании это будет играть не очень хорошо. Это, ну, то есть это такой прям фарш-винегрет. Да, с одной стороны, вам рассказываем про достижения достаточно сомнительные, так скажем, экономические и технологические. С другой стороны, выделяется особая каста. В общем, кто идет, кто в лес, кто по дрова. Я понимаю, что вот, например, те же достижения, они, конечно, и самому Путину, да, вот, как бы развлекают его. Тоже нравится, что Россия такая сильная, немножко вот эта декорация для него выстроена. Но, в принципе, и для большей части электората как-то это, пусть, наверное, плохо, но что-то будет работать, да, как советская песня. Зато мы делаем ракеты в области балета, мы впереди планеты всей. Для кого-то
Слушай, ну,
может.
тут очевидное противоречие есть. То есть одно дело показывать победы, достижения, которые вот мы уже, значит, совершили за мои там президентские 20 с лишним лет правления. И тут же получается приказ через тире там просьба, да, не знаю, как удобнее это называть, что типа пойди умри, или пойди повоюй и получи назначение там какое-то хорошее, или студенческую, значит, позицию в вышке или еще где-то.
Ну, я, честно сказать, политическому блоку Кремля не завидую в смысле вот этих решения разнонаправленных задач, когда у тебя есть кандидат с очень своеобразным мировоззрением, который не очень согласуется с мировоззрением электората, и ты ему не скажешь, что, ну, знаешь, Владимир Владимирович, надо вот так делать, потому что он витает в каком-то своем мире, ну, можем вспомнить его высказывание, например, о том, что 99,9% россиян готовы положить своей жизни за родину. Да, вот у него это в голове есть. А за родину, и в том числе за меня, потому что он считает себя выразителем, да,
Ну да, Родина это
России,
российское
да.
государство, а российское государство это Путин. Как бы такая
Поэтому,
цепочка.
а с другой стороны, его надо как-то избрать, чтобы у людей не возникло ощущение, что да, царь не настоящий, что мы вот на выборы сами не ходили, может, мы не готовы Путина свергать, может, мы даже сильно не против него, да, вот прям, а кто вместо Путина, еще что-то. Но вот когда рисуют одну картинку, что чуть ли не все пришли голосовать, а оказывается, что кто-то не пришел, кого-то пригнали, и непонятно, как он голосовал. И я понимаю, что протестов, скорее всего, не будет, но вот это ощущение, что Путин не избран вот с этими цифрами, оно будет преследовать. Да? Вот Лукашенко так и живет. Да? То есть, в принципе, никто его, я так понимаю, даже в самой Беларуси, даже его сторонники, в общем, очень, ну, я видел видео разные, да, когда они говорят, что, ну, может, проценты не такой, но, то есть, сомнения в головах есть, и от этого никуда не деться в
Да,
политбор.
я думаю, здесь надо важно сделать для слушателей оговорку, что при всем уважении к нашему общему пониманию, что выборы в России такая специфическая такая, значит, процедура, там, мягко скажем, не самая демократичная. Тем не менее, для авторитарного режима, который использует эти инструменты, важно, чтобы было некое чувство, размазанное по населению, что, ну, как бы, да, это так или иначе отражает действительность. Если этого чувства нет, то не так комфортно автократу существовать. И в том же случае в Беларуси его комфортность обеспечивается наличием России сбоку, которая и финансово, и идеологически его поддерживает, ну и в целом, как бы, очень жесткими мерами полицейского аппарата. У нас пока не так, мягко скажем, широко используются эти меры, как они используются в Беларуси. Я хотел к учебнику перейти. Значит, российский учебник, я не знаю, какое количество людей ознакомилось там, с какими выдержками, но, в общем, новый учебник истории России, где существенным образом пересмотрели значит, традиционное восприятие российской истории, ну как традиционное, которое существовало там последние 15-20 лет, учебник, по которому я, допустим, в школе учился, плюс-минус, та программа, сейчас это все было, значит, очень сильно пересмотрено, и меня очень поразила цифра по сравнению с учебником истории, который был при Брежневе, упоминание Сталина почти всегда положительное увеличилось в 10 раз. Одна из таких прекрасных иллюстраций. Мой вопрос к тебе. Ну, мы слышали про то, что этим занимались достаточно давно, единые там стандарты изучения истории. Но вот конкретно сейчас это идеологический заказ, в том смысле, что они считают, что таким образом они будут вот идеологический продукт передавать, или просто поставили задачу, мол, мы уже новый учебник, где будет отражена некая текущая действительность, а там как бы что прилипнет, то и прилипнет к детям.
Ну, я слышал, да, и от источников, и от каких-то, в общем, людей в образовании, что значительная часть руководства страны озабочена, возрастная, подчеркнем, сам Путин, дедушки из Совбеза, товарищи Ковальчуки, один из которых имеет непосредственное отношение. Михаил Ковальчук, собственно, в сфере образования и работает, и науки, и в том числе у него, и у его брата, у Путина, у Совбеза существует такое мнение, что молодежь такая у нас протестная, потому что ее плохо воспитали, в том числе и в школе. И учебник — это, в общем, такой им ответ, да, что дети, которые сейчас растут, подростки, которые сейчас растут, они не будут выходить на митинги, типа «он вам не Димон». Просто вспомним, да, картинки, особенно которые пропаганда рисовала, а пропаганда употребляет Путин сам, в том числе и его окружение, что на митинги Навального приходят школьники. Вот они, школьники, фотографии школьников, выцепленные из толпы, потому что, конечно, на митинги Навального ходили далеко не школьники, но
Ну
тем не
да,
менее.
средний возраст был 30 плюс, 30, там, 3, 35.
Но, тем не менее, вот у этой элиты есть такое мнение, что вот школьники, они выросли, что-то сейчас по опросам они не очень-то войну поддерживают и вообще не очень власть поддерживают. Ну, значит, их плохо воспитали в школе. Не было учебников, не говорили в нужном ключе. И это вот попытка выстроить, да, такую вот тоталитарную, наверное, машину воспитания, начиная со школьной скамьи. То есть в школе тебе история, вуз пришел, основы государственности, еще сейчас какое-то служение появилось. Ну, это социальный какой-то предмет, пока не очень
Ой, прости,
понятно.
что служение?
Служение, да, это называется. Молодежь будут учить, как им волонтерить, и, соответственно, привлекать к волонтерству. Это вот идея Кириенко тоже. То есть Кириенко все глубже залезает в сферу образования. Это вот, опять же, про идеологию говорит. Кириенко, ну, по сути, да, вот обслуживает идеологическую, да, политическую машину. Если раньше, в общем, Сурков в это дело не очень лез, ну, были движения, но они же были наши, да, они же были даже в стороне от вузов. Мы все помним, они были где-то там, да, ну, хочешь, вступай. Каких-то ячеек в вузах там наших молодой гвардии я не припомню, что или что вот кто-то рекомендовал в вузе, иди, пожалуй, иди в наши, вступи, вот нам не хватает. Ну, не было такого. В общем, это... А тут при Кириенко прямо к тебе приходят в школу, прямо к тебе приходят в вуз, и буквально не то, что тебе вдалбливают, а еще и проверяют это знание. И ну, а знание какое? Конечно, полностью соответствующее путинскому мировоззрению. Путин и про Сталина говорят, что, в общем, спорная фигура, непонятно, больше хорошего или плохого. Ну, явно его склоняет к тому, что, наверное, больше все-таки хорошего. Да? И
Однозначно, конечно. Ну а как еще? Сто с лишним его упоминаний.
по учебнику это очень хорошо видно. Да? Ну, там есть, например, что уход из жизни многолетнего лидера государства вызвал у большинства советских людей растерянность, страх, искреннее горе. В мире реакция была выражение скорби простых людей, симпатизирующих Советскому Союзу. Чаще всего вспоминали о роли Сталина в победе над Германией. Упоминается работа Сталина по экономике. То есть это, ну...
Буквально, прям называя ее
Да,
труд.
она прям называется, да, не
Ну, не,
знаю,
ну вот
может...
Сталин экономист, Путин историк, как бы у нас все люди образованные страной правят, в конце концов.
Да, в советское время, ну, при Брежневе, при Хрущеве особенно, конечно, такого не было. Ну, и, соответственно, цитаты Путина про антироссию, Украина антироссия, что Запад накачивал Украину как таран против России. Эти все буквально переложения речей Путина в этом учебнике есть.
Это, кстати, очень интересная история. Если вот, скажем, ну, где-то до 2014 года мы наблюдали, как разные группы, разные Значит, администраторы всяких политических подразделений в рамках российской власти пытались какие-то идеи привнести Путину, предложить, там, не знаю, того же какого-нибудь Ильина, которому, очевидно, приносили, он цитировал, я не знаю, какое количество он к тому моменту его прочитал, явно не очень большое. То есть сейчас складывается впечатление, что просто берется масса документов из цитат, выступлений, речей Путина, и уже исключительно из этого базиса остальное все выстраивается, просто чтобы как бы в общую канву вступало. То есть как, я когда читал этот учебник, ну, как бы не весь, но какие-то из него выдержки, там, не знаю, создалось впечатление, это как с товарищем Лениным. Набрали его какую-то кучу цитат выступлений, и дальше выстраивается такой понятный для всех нарратив.
Ну, в
Уже
общем, это...
ничего дополнительного не надо для объяснения, не знаю, доказательной базы. Вот как Путин рассказал, давайте мы это сейчас красиво доинтерпретируем, и это будет и во внешней политике, и во внутренней. Во внешней политике тоже, в принципе, если ты помнишь, когда принимали не так давно новую концепцию внешней политики, впервые этот термин «государство-цивилизация», и международники до сих пор не могут, собственно, придумать ему наполнение, но, в общем, как-то его интерпретируют, исходя из, опять же, каких-то путинских ремарок, выступлений,
Ну,
заявлений.
у Путина, наверное, ну, сложно сказать прям, что это сложившаяся прям идеология какая-то супер, но она есть. И, скорее всего, ее база, вот как мне кажется, вот именно то, чего он хочет, то, что он вот считает, эта база — это Гумилев. Вот Лев Гумилев, историк, причем понят и очень прям прямолинейно, в лоб, выхвачено то, что нравится, а там все достаточно в их переложении Гумилева просто, что Россия молодая цивилизация, Запад угасает, и, в общем, Россия просто должна лидировать и побеждать в силу своего возраста, потому что по теории Гумилева вот есть нации, не нации, у него не нации, это надо тоже понимать, у него как раз вот цивилизация, да, цивилизационный этот
Нет,
подход.
естественно, оно может быть только вот какой-то имперской формы. Я, если честно, не сильно согласен, что вот это можно приписать или Гумилеву, или Ильину, или еще кому-то. Мне кажется, и идеологией-то это сложно назвать. То есть это просто некоторый набор установок, частично, которые происходят из положения вещей, которые мы имеем по факту в отношениях с Западом или отношениям с Югом. Там, про глобальный Юг никто не вспоминал. Ну, не знаю, минут 15 назад только начали говорить об этом, когда совсем туго стало с Западом, и Китай перестал давать то, что хотелось, или, в принципе, никогда не давал, и это стало совершенно очевидно. Но так или иначе, если это произнесено из уст Путина, можно дальше интерпретировать и накручивать там эту вермишель на уши.
Ну, есть, да, набор каких-то надерганных фактов из разных источников, который, ну, оправдывает, Путин оправдывает свое поведение, оправдывает курс России, который он прокладывает, и в том числе он очень удобен ему, ну, вот те же цивилизационные эти подходы, тем, что в их рамках он... Россия, а значит он, да, не может совершать ошибки. То есть вот эта молодость, она все списывает. Молодость цивилизации, как он считает. И это можно, да, вот в учебнике, правда, это еще не очень выделено прям в цитаты, но мне кажется, это в следующей редакции можно легко поправить. Да, вот если Путин будет у власти и стареть, конечно, ему будет приятно, чтобы был портрет, цитатка, и я думаю, это мы к этому идем. То есть, раз это везде появляется выражение, которое есть в путинских речах, в учебниках, в концепциях внешней политики, в вузовском предмете, еще где-то, то не за горами появление вот этих, как в советское время, транспарантов, да, с цитатами великих людей. Правда, тогда как-то цитатами действующих руководителей все-таки старались не злоупотреблять, а все-таки в основном находили подходящие цитаты из Ильича, человека, который уже давно умер. Но тут явно приличия уже соблюдать не хотят, уже даже не советское.
Хорошо, напоследок я хотел тебя просить рассказать о ситуации в Хакасии. Совершенно недавно писал о том, что там, мягко скажем, складывается непростая история для Единой России. Я не уверен, что эту историю, в принципе, широко кто-либо обсуждает, и вообще кто-то думает серьезно про ближайшие выборы. Но так или иначе, мы увидели систематично, и опять же, политическая наука тоже показывает, в авторитарных режимах, в системе, в рамках, значит, разных внешних кризисов, внутренних кризисов, даже имитационные выборы могут представлять собой большие риски для перенапряжения. Особенно если они, как в случае России, где-то происходят далеко, где-то, где, ну, мягко скажем, не так много внимания привлекается. Что происходит в Хакасии?
А в Хакасии, ну, если кратко говорить, противостоят на выборах, это сложилась реальная конкурентная ситуация, где там действующий губернатор-коммунист Валентин Коновалов избран на протестной волне 2018 года, где наложилась а. пенсионная реформа, б. недовольство, ну, там действующий был глава, который давно работал, единорос Зимин. Где-то недовольство варягами в других регионах. Ну, Хакасию это не касается, там Зимин находился давно, люди были недовольны. Вот избрали коммуниста, причем Коновалов был, в общем, можно было назвать техническим кандидатом, потому что это не суперстатусный был персонаж, а скорее такой юрист-журналист при рескоме КПРФ. И статус его был депутат муниципального совета Абакана, то есть даже не регионального ЗАГС-собрания. Вот такой был удобный технический кандидат. Тем не менее, люди за него проголосовали, как обычно из протеста за КПРФ голосуют. А на него обрушивался вал черного пиара, еще чего-то. Но он не ушел в отставку, хотя бы попытались вынудить это сделать. Дотянул до выборов и снова выдвинулся. Да? В общем, я так понимаю, что в Кремле не думали, что люди как-то его поддерживают до сих пор, потому что регион депрессивный, вывести его как-то в лидеры Коновалов не смог. Ну, пусть по объективным причинам, понятно, но рядовой избиратель, наверное, это не очень понимает. Поэтому туда был делегирован такой многолетний участник губернаторских назначений, человек, которому все время не везло с назначениями, Сергей Сокол, депутат Госдумы от Хакасии. Несмотря на то, что он представляет Хакасию, он варяг. Хакасия не имел отношения до выборов в Госдуму. Он даже поучаствовал в батальоне депутатском, который на фронте находится, не знаю, воюет он или нет, ну, есть такой. Вот, кстати, возвращаясь к первой теме, первоначальная кампания «Сокола» строилась как раз вот на этой ветеранской боевой истории. В общем, людям не зашло, да, рейтинг не рос, плохо все получилось. «Сокол» стал, чуть переключился на такую, ну, образ лоббиста, да, но уже было поздно. И вот сейчас по социологическим исследованиям рейтинг Коновалова все равно выше, и выиграет он в первом туре или нет, пока не очень понятно. Ну, он достаточно близок к победе в первом туре по рейтингу ВЦИОМа. Сокол ниже его. Во втором туре, скорее всего, выиграет Коновалов, если он так будет. И, в общем, он, ну, Сокол такой активный человек.
Ну, риск в том, что это может быть второй
Персонаж,
Кругава,
да.
да?
Да. Ну, это уже как бы фургал X2, да, потому что Коновалов уже выиграл как протестный кандидат. И сейчас, в общем, он, несмотря на то, что он губернатор действующий, да, он протестный кандидат в смысле протеста против федеральной власти. Да. Я не хочу говорить Москвы, потому что причем тут Москва и Собянин, да, вот именно Кремля, федеральной власти. И он может снова выиграть, и уже вот сейчас, например, если 5 лет назад за него голосовал протестно настроенный избиратель, сейчас Коновалова поддерживают элиты, спикер которых варяг Сокол, еще не ставший губернатором, успел обидеть. Они поняли, что если он станет губернатором, их вообще съест, да, поставят непонятно кого. И, в общем, если у них есть возможность не допустить Сокола до губернаторства, они пытаются ее реализовать. спикер ЗАГС собрания, уже очень пожилой человек, такой авторитетный местный политик, Владимир Штагашев, идет вторым номером в списке КПРФ. Там же тоже есть статусные единороссы, которые не нашли общего языка с Соколом, или скорее он, наверное, как гость, не нашел общего языка с ними, тоже баллотируется. Вот приезжал туда чиновник АП, известный Александр Халичев, руководитель ключевого политического управления по делам Госсовета. И вот что симптоматично, он выезжает в проблемные регионы, об этом пишут СМИ, писали раньше, Коммерсант, Ведомости, телеграм-каналы, но как-то это особенно не публичится. А это всегда в форме источник, вот слух, еще что-то. А тут он даже выступил и припугнул местные элиты, что они противостоят, что так, значит, нельзя, что они применяют якобы какой-то административный ресурс против Сокола, их могут наказать, и по идее должно, ну, им должно было быть страшно. А вот Фругала же посадили. Есть примеры, когда мэров оппозиционных сажали, пусть давно, давно у нас нет оппозиционных мэров. Или напоследок, как с Ройзманом уголовное дело возбуждали. Но тут что-то пугалки Харича, в общем, не очень сработали, потому что уже после его визита «Единую Россию» покинул мэр одного из, ну, крупных по меркам Хакасии городов, выразил несогласие, фактически поддержал Колновалова, поэтому вот там разыгрывается достаточно такая картина, ну, не очень хорошая.
Ну, и это важно, потому что все-таки это такие выборы первые в условиях войны, якобы полного единения, значит, общества, а тут региональные элиты вдруг выступают за свои интересы. Но это очень интересно будет посмотреть. Андрей, спасибо за твое время и до скорого разговора.
Пока. До встречи. Пока.